Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Ре, смотри, из последующего духовного камня, который есть о Машех. И, как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет нас сегодня научить, через недельную главу Ре. Начну наш разбор не как обычно, когда разбор начинаем с начала недельной главы, а в конце подводим итоги. Сегодня при разборе недельной главы Ре я начну с итога, к которому придем в конце проповеди. И этому научил меня Маше, точнее, о Маше через Маше. И дальше, когда мы начнем разбирать эту недельную главу, вы поймете, о чем я говорю. Итак, итог проповеди. 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Амашеха, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Проповедь я так и назвал. «Всем нам должно явиться пред судилище Амашеха». Другими словами, в конце, когда мы предстанем перед Всевышним, то судить нас будет о Машех, и судить он будет по тем делам, которые мы делали, живя в теле, а, как мы знаем, в его сердце Торы Всевышнего. Ну вот теперь переходим к нашей недельной главе Ре. Недельная глава Ре – это уже второе обращение Маше к народу, в котором он переходит к подробному изложению заповедей, повелений, уставов Всевышнего, которые определяют обязанности человека ко Всевышнему и к ближнему. И в основании всех этих заповедей лежит завет, заключенный Всевышним с народом у горы Хариф. 10 речений. И Маше в этом обращении переходит к подробному разъяснению всех деталей Торы и общих концепций, которые Всевышний дает своему народу для их научения на горе Хариф, для того, чтобы это учение стало основой жизни сына Израиля в обетованной земле. 40 лет народ ходил по пустыне, изучая эти законы. Весь народ, который отказался входить в обетованную землю, уже умер. И вот на входе в обетованную землю перед Моше стоит поколение, выросшее в пустыне, которому Всевышний обещал, что они войдут в обетованную землю, и обратите внимание, в Торе написано, и познают ее. Это в 14 главе книги Бамидбар, 28 стих и дальше. «Скажи им, живу я, — говорит Привечный, — как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы, исчисленные сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Ифонина, и Егошуа бен Нуна, сына Нуна. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и я введу туда, и в синодальном переводе написано «и они узнают», а в Торе стоит глагол «яда» – «узнать», «знать», «познавать». «И они, яда, познают землю, которую вы презрели». И вот народ стоит перед Моше с большим воодушевлением, ждет того момента, когда, наконец-то, они войдут в обетованную землю, а Моше, видя их воодушевление, начинает свою речь к ним совершенно неожиданно. Вместо того, чтобы начать с детального изложения всех заповедей Всевышнего, которые должны лечь в основу организации жизни сынов Израиля в обетованной земле, в каждом колене, в их служении Всевышнему и построении государства Израиль в обетованной земле, вместо всего этого Моше начинает свое обращение с тех выводов, которые должны будут последовать после всего того, как Моше уже изложит все детали тех заповедей Всевышнего, которые должны стать основой жизни сына Израиля в обетованной земле. Собственно, в конце книги Дворим, когда Моше закончит это детальное изложение всех заповедей Всевышнего, он действительно закончит свое обращение именно этими выводами, как написано, книга Дворим, 30 глава, 19 стих и дальше. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил привечного всесильного твоего, слушал голос его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую привечный склятвою твою обещал отцам твоим Аврааму, Ицхаку, Якову дать им». Согласитесь, начинать свое обращение к народу с тех выводов, которые должны прозвучать в конце, это действительно необычно. И возникает вопрос, а почему Моше начинает свое детальное изложение всех заповедей Всевышнего именно с этих выводов? По моему разумению, Моше так начинает свое второе обращение к народу именно потому, что хочет подчеркнуть особую важность всего того, что он собирается дальше сказать им. И Моше сразу, без всяких реверансов, очень ясно говорит народу о существовании двух возможных путей для тех, кто войдет в обетованную землю. И Моше хочет донести до народа, что от правильного выбора жизненного пути будет зависеть как судьба всего народа, так и судьба каждого из них и судьба их потомков. И об этом очень подробно Моше будет говорить в конце своего обращения, об этих благословениях и проклятиях, начиная с 28 главы книги Дворим и дальше. Именно там перечислены будут все благословения и проклятия, которые являются, в общем-то, следствием выбора жизненного пути человека, вошедшего в обетованную землю. И вот Моше именно с этого начинает свое обращение к народу, который стоит на входе в обетованную землю, пытаясь донести тем, кто перед ним стоит, что это очень важно для них и относится не только конкретно к ним, но и ко всем поколениям сынов Израиля, которые будут после них. И также это важно отдельно каждому из них и потомкам каждого из них. И Моше хочет сказать сынам Израиля, что бывает так, что весь народ или отдельный человек будут сталкиваться на своем жизненном пути с трудностями, которые могут препятствовать их духовному росту. Но народ должен понять, и каждый должен понять, что все это происходит именно для того, чтобы дать возможность каждому духовно расти. И поэтому, несмотря на то, что есть возможность выбора двух путей, в конечном итоге есть только один путь, который приведет к успеху, благополучию и духовному совершенству. И это путь соединения со Всевышним, прилепления к Нему через жизнь по Его заповеди. И о том, что Всевышний допускает искушения в нашей жизни, ну, чтобы увидеть то, что есть в наших сердцах, да и нам самим это увидеть, в нашей недельной главе об этом сказано так. 13 глава Дворим, с 1 по 3 стих. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас привечный всесильный ваш, чтобы узнать, любите ли вы привечного всесильного вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей». Вот именно здесь мы видим, как приходят искушения, и Всевышний через эти искушения дает возможность человеку духовно возрастать, являя ему свою любовь. В прошлой недельной главе Экев мы тоже об этом читали, и Моше там сказал, что все эти искушения именно для того, чтобы научить человека жить исходящим из уст Привечного. Именно там, в этом слове, которое исходит из уст Привечного, находится та духовная сила, которую, если человек принимает это слово верой и растворяет в себе, эта сила помогает ему преодолеть эти искушения и эти препятствия и подняться на новый духовный уровень. Это 3 стих, 8 глава Дворим, написано: «Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом, насущным хлебом, живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Привечного, живет человек». И вот в Евангелии от Матфея мы читаем о том, как Иешуа понимает этот текст Торы. В то время, когда он был возведен духом в пустыню для искушения дьявола, Иешуа там сказал, что не хлебом одним живет человек, но живым словом Всевышнего, рема Всевышнего, так написано в тексте. Это то слово, которое Всевышний в этих трудных ситуациях проговаривает в сердце человеку. И это слово, если человек растворяет его своей верой, оно как раз становится этим источником духовной силы для преодоления этих препятствий. И через это человек поднимается на новый духовный уровень силы и славы Всевышнего. Таким образом, Маше говорит о тех трудностях, которые будут возникать у народа или у отдельного человека при их овладении, или, как мы читали в 14 главе книги Бамидбар, познании обетованной земли. Важно понимать, что все это происходит именно для того, чтобы дать человеку возможность духовно расти. И поэтому, несмотря на то, что есть возможность выбора пути, в конечном итоге становится понятно, что есть только один путь, который приведет к успеху, благополучию и к духовному росту. И это, как я уже говорил выше, путь соединения со Всевышним через жизнь по его заповеди. И именно об этом говорит Моше в начале нашей недельной главы Ре. Мы сейчас об этом прочитаем. Но прежде хочу сказать, что ни в синодальном переводе, ни в переводе Торы Санчина, ни в переводе профессора Брановера, ни в переводе Йоны Левина вы этого не увидите, что, признаться, меня очень удивило. Это те переводы, которые есть у меня. Но в оригинале текста это видно. И, что очень важно, мудрецы Торы на это обращают особенное внимание. Давайте прочитаем сначала перевод профессора Брановера, ну, поскольку синодальный перевод у всех вас есть, а потом мы посмотрим оригинал текста на иврите. Итак, Дворим, 11 глава, начало нашей недельной главы Ре, смотри, с 26 стиха. Так и начинается. Ре, смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Привечного Всесильного вашего, которые заповеду вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповеди Привечного Всесильного вашего и сойдете с пути, который я указываю вам сегодня, и пойдете за богами чужими, которых вы не знали. В этом переводе, как, собственно, и у всех других, которые я вам назвал, везде стоит, как говорят мудрецы, симметричная связь между благословением, если послушаете заповеди Привечного Всесильного вашего, и проклятием, если не послушаете, и так далее. Вот именно это слово «если», которое повторяется и в связи с благословением, и в связи с проклятием, мудрецы Торы и называют симметричной связью. То есть одинаковая равновесная связь, если так, то так, а если так, то так. Поэтому мудрецы говорят о симметричности. Но когда читаешь текст Торы, там нет никакой симметричной связи. В Торе как раз написано так, что читая, понимаешь, что в конечном итоге есть только один путь, который, подчеркиваю, рано или поздно выберут сыны Израиля. Но выберут. Давайте посмотрим, как написано в Торе. Читаю 26 стих на иврите. «Ре, смотри, анахи, я». Всевышний так себя называет. Это сущность, а имя Всевышнего. «Нотен лифнейхем». «Даю пред лицом твоим, гаем, сегодня». «Бераха» – благословение, «у келала». Проклятие. И мы говорили, что однокоренное слово «скалала» – это слово «клала», которое переводится как «опустошение», «убавление», «уменьшение», «умаление», «пустота». То есть, либо благословение полнотой, либо убавление и пустота. 27 стих говорит о благословении. На иврите начало стиха звучит так. Эт а бараха, ашер, Тишмейл. Благословение Ашер Тишмейл. Когда послушаете. Дальше не буду продолжать, чтобы не перегружать вас ивритом, потому что здесь самое важное я уже прочитал. А в 28 стихе, там, где уже о проклятии речь идет, там написано «Ва келала» и это проклятие, а дальше написано «Им лё тишмейл». Вы уже сейчас слышите разницу в тексте. Когда речь идет о благословениях, сказано «Ашер, когда тишмейл». Послушайте. А когда речь идет о проклятиях, то в Торе сказано «Им лё тишмейл». А «им» – это «если». «Им лё тишмейл, если не послушаете». Так вот, «Ашер», то, что мы переводим как «когда», это вопрос времени. Когда? Вот тогда-то и тогда-то. То есть, рано или поздно. Но по-любому, в конечном итоге, вы придете к послушанию заповеди Привечного. Я от себя добавлю, забегая вперед, ну, чтобы вы понимали глубину вот этого стиха, который вообще не виден в переводах. Ашер тишмейл. Когда послушаете. Вы придете к соблюдению заповеди Всевышнего, когда послушаете. Речь идет о том, что если не послушаете сразу, то проклятия, которые там дальше следуют, вам помогут с течением времени вернуться к этому послушанию. И вот тогда исполнится это когда. И вот именно об этом мы читаем в конце книги Дворим, в 30 главе, 1-2 стих написано: «Когда придут на тебя все слова сии, благословение и проклятие, которое изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди народов, в которых рассеет тебя Привечный Всесильный твой, и обратишься к Привечному Всесильному твоему, и послушаешь голос его, как я заповедую тебе сегодня, и ты, и сыны твои, от всего сердца твоего и от всей души твоей», ну и так далее, там можно прочитать все благословения. В итоге что мы видим? Мы видим, что за словами 27 стиха «Эт абараха ашер тишмейл», который переводится «благословение, когда послушаете», а в следующем стихе «Ве га келала им лё тишмейл» «проклятие, если не послушаете», мы видим, что в данном случае вот это слово «если им» не говорит нам о неизбежности того, что должно обязательно произойти. Вот в 27 стихе, когда мы читаем «Ашер тишмейл», когда послушаете, то это понятно, что по-любому произойдет, весь вопрос во времени. А вот «им лё тишмейл», если не послушаете. Вот это слово «если», оно не говорит о неизбежности того, что это должно произойти. Слово «им», «если», оно говорит нам о том, что это может произойти, но вместе с тем это может и не произойти. Все зависит от вашего выбора. Но вот если это произойдет все-таки, если вы не послушаете, то это именно для того, чтобы с течением времени вы поняли, что есть только один путь, ведущий к успеху. И вот тогда вы снова возвратитесь к предыдущему стиху, где написано «Абараха ашер тишмейл». И благословение это, когда послушаете. Конечно, послушать лучше сразу, чтобы не проходить через эти тяжелые для человека испытания, страдания, гонения. Но, к сожалению, не всегда мы учимся с первого раза. Именно поэтому заветы о благословениях и проклятиях для входящих в обетованную землю становится дополнением к содержанию завета, который Всевышний заключил с сынами Израиля у горы Хорив. Как об этом мы читаем уже в конце книги Дворим. Но в Торе это 69 стих 28 главы, в синодальном переводе это 1 стих 29 главы. Не совпадает нумерация. Написано: «Вот слова союза», я в переводе Барановера читаю, или «слова завета», как вам удобнее, «который Привечный повелел Моше заключить с сынами Израиля в стране Моав. Обратите внимание, завет заключается в стране Моав. А забегая вперед, скажу, что печать на этот завет будет уже ставиться в обетованной земле. Но завет вот этот же, никакой не другой. Кроме завета или союза, который заключил он с ними у Хорева. На этой неделе на уроке Торы, когда мы разбирали эту недельную главу Ре, мы уже говорили о том, что хотя в книге Ваикра мы и читаем об этих благословениях и проклятиях, тем не менее они не являлись содержанием завета, который Всевышний заключил с сынами Израиля у горы Хорев. При внимательном прочтении книги Ваикра, начиная с 25 главы книги, можно видеть, что благословения и проклятия, о которых написано дальше в 26 главе книги Ваикра, они относятся к тому времени, когда сыны Израиля уже войдут в обетованную землю. 25 глава Ваикра с 1 стиха написано: «И сказал Привечный Моше на горе Синая, говоря: „Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Привечного“». В субботу Привечного должна покоиться земля. Это заповедь о Шмите. Относится к обетованной земле. Когда придете в землю. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой. В пустыне ни поле не засевали, ни виноградники не сажали. И собирай произведения их. А в 7-й год да будет суббота покоя земли. Суббота Привечного. Поле твое не засевай, виноградника твоего не обрезывай. То есть, начинается тема жизни народа в обетованной земле. В нашей недельной главе мы тоже читаем о заповеди 7-го года, и здесь эта заповедь дается в контексте прощения долгов. 15 глава Дворим, 1-2 стих написано: «Седьмой год делай прощение». Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Привечного. А дальше, после заповеди о юбилейном годе и правилах выкупа рабов-евреев, я говорю о продолжении 25 главы книги Ваикра, заповеди о соблюдении субботы, уже в 26 главе книги Ваикра, Тора начинает нам говорить о благословениях и проклятиях, которые относятся к жизни народа в обетованной земле, только они в более краткой форме написаны, если сравнивать с книгой Дворим. И мудрецы, комментируя вот это повторение этих благословений и проклятий в Торе, связывают вот то, что написано в книге Ваикра, с разрушением первого храма, а то, что написано в книге Дворим, с разрушением второго храма. Но, как бы там ни было, мы видим, что при заключении вот этого завета у горы Синай речь не шла о благословениях и проклятиях. Давайте посмотрим, как был заключен завет у горы Синай. То есть нам как раз в этом надо удостовериться, что там в этом завете не было речи о благословениях и проклятиях. Чтобы вы понимали, почему я забегаю вперед. Всевышний проговаривает как бы хронология. 10 речений. Народ подходит и говорит Моше: пусть Всевышний с нами не говорит, ты говори. Моше, значит, ночью записывают все речения, Всевышний ему еще дает заповеди Мишпатим, закон и справедливость суда, это 21-22 глава. В 23 главе там еще речь идет. Но сейчас мы это все посмотрим. О праздниках Привечного. И записывают все это в книгу Завета, рассказывают обо всем этом народу. Сейчас мы это все прочитаем. Что я хотел сказать? О благословениях и проклятиях речь пойдет после вот того, как народ уже заключит этот завет. После этого Моше поднимается на 40 дней на гору. Вы помните, да? И вот именно там уже Всевышний как бы всю Тору открывает Моше. И Моше там это все получает, а потом в течение всего пути через пустыню это все записывает в книгу. Так вот, посмотрим содержание завета, который был заключен у горы Хорев. Нам важно увидеть, что действительно вот это дополнение к завету у горы Хорев, который включает в себя благословение и проклятие, оно заключается уже на 40-м году странствования народа через пустыню, именно с теми, которые должны уже войти в обетованную землю. А почему понадобился этот завет? Ну, по ходу мы с этим тоже разберемся. Значит, 24 глава книги Шмот. С 3 стиха написано. «И пришел Моше и пересказал народу все слова, давар привечного, и все законы в Торе Мишпатим». Речь идет о законах справедливого суда, о которых речь шла в 21-22 главе. А еще праздники Привечного, о которых написано в 23 главе. Все это Моше рассказывает народу, народ слушает. Дальше написано, и отвечал весь народ в один голос, и сказали, все, что сказал Привечный, сделаем. И написал Моше все слова Привечного, то есть все слова, которые он перед этим рассказал народу. И встал рано поутру, поставил под горой жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения. И заколали тельцов в мирную жертву Привечному. 6 стих. Моше взял половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник. И взял книгу завета. Это как раз та книга, куда Моше записал все, о чем рассказал перед этим народу. То есть туда вошли 10 речений Всевышнего, заповеди Мишпатим, запреты идолопоклонства и повеление о праздниках Маадим Привечного, временах свидетельств. И все это Тора называет книгой Завета. И как мы видим, о благословениях и проклятиях здесь речь не идет. Потому что Всевышний еще об этом не говорил Моше. Об этом будет сказано позже, когда он поднимется на 40 дней на гору Хорев. Читаем дальше. «И прочитал вслух народу». То есть прочитал все то, что на тот момент было записано в книге Завета. «И сказали они, все, что сказал Привечный, сделаем на асе и будем послушны, венишма, и будем слушать на асе, венишма». «И взял Моше крови, и окропил народ, говоря». Вот обратите внимание, где содержание завета, а где печать, которая ставится на содержание этого завета. «Взял Моше крови, окропил народ, говоря, вот кровь завета, который Привечный заключил с вами о всех словах сих». Вот здесь мы видим, что завет, он как раз во всех тех словах, которые Моше рассказал народу и записал в книгу Завета. И, как мы понимаем, там ничего о благословениях и проклятиях не было. А кровь вот этого животного, которое было принесено в жертву, вот эта кровь – это как печать на этот завет. «Взял крови, окропил народ, говоря, вот кровь завета». Видите, окропил народ этой кровью. Мы все время говорим, что все жертвы животных – это образы человеческой души. И вот можно удивиться, а в чем смысл кропления кровью этого животного всего народа? Да смысл в том, что этим действием как бы народ подписывается умирать для себя ради Торы Всевышнего. Понимаете? Кровь животного, которое было принесено в жертву, ею этой кровью освящается жертвенник, и этой кровью кропится народ, который заключает завет со Всевышним в всех словах сих. Уже тут можно увидеть путь спасения. О благословениях и проклятиях в этой книге ничего еще не было написано. И возникает вопрос. А почему? Почему в этом завете ничего не было сказано о благословениях и проклятиях? Ну, ответ у нас перед глазами. Как вы понимаете, младенцев в Амашехе не наказывают, когда они падают. Их поднимают, их учат ходить. А вот когда они уже научатся ходить и вступят в самостоятельную жизнь, тогда вот они уже сами лично будут отвечать перед Всевышним за свои падения. Вы помните, когда народ выходил из Египта, Всевышний не повел народ короткой дорогой. 13 глава книги Шмот, 17 стих написано. «Когда же фараон отпустил народ, Всесильный не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Всесильный, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. Другими словами, Всевышний не повел народ короткой дорогой, потому что народ может испугаться войны и потерпеть поражение. И тогда у них руки просто опустятся, и они вообще не захотят выходить из Египта. А вот для того, чтобы начать побеждать в войнах Привечного, народу нужно научиться жить так, чтобы Привечный был среди них. И поэтому Привечный ведет народ длинной дорогой, чтобы научить этому. И вот когда мы видим спустя 40 лет странствования по пустыне победы народа над Сихоном и Огом, то мы понимаем, что народ действительно уже научился воевать и Привечный среди них, потому что победить великана – это простому человеку не под силу. Хотя, как говорит Моше, состояние народа, который вот сейчас стоит на входе в обетованную землю, это состояние еще не достигло того уровня праведности, который, в общем-то, необходим для того, чтобы им долго жить в этой обетованной земле, будучи каждому из них домом духовным, в котором живет Всевышний. Именно поэтому в 9 главе Дворим, прошлая недельная глава, мы читали с 3 стиха, Моше как раз об этом говорит, чтобы они не думали, что они уже достигли того уровня праведности, который позволяет им войти в обетованную землю. Моше говорит так: «Знай же ныне, что Привечный Всесильный твой идет перед тобою, как огонь поедающий, он будет истреблять их и низлагать их перед тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Привечный. Когда будет изгонять их, Привечный Всесильный твой, от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Привечный овладеть сею землею, и что за нечестие народов сих Привечный изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов сих Привечный Всесильный твой изгоняет их от лица твоего». То есть уже мера беззакония переполняется, как Всевышний говорил Аврааму, 400 лет нужно для того, чтобы эта мера переполнилась. И вот это время наступило. И поэтому наступило время изгнать их из этой земли. «И дабы исполнить слово, которым клялся Привечный отцам твоим Аврааму, Исхаку, Якову», то есть Привечный обещал Аврааму, Исхаку, Якову, что он введет их потомков в обетованную землю. «Посему знай, что не за праведность твою Привечный Всесильный твой дает тебе овладеть сею доброй землею, ибо ты народ жестоковойный». И вот именно состояние этого народа, жестоковойность, она как раз и обуславливает вот это заключение дополнительного завета. Именно потому, что состояние народа еще не достигло уровня праведности, необходимого для долгой жизни в обетованной земле, ну, по моему разумению, именно для этого и потребовалось вот это дополнение к завету, заключенному на горе Хорив, завету благословения и проклятия, который в конечном итоге поможет сынам Израиля, как мы читали в конце книги Дворим, всем сердцем обратиться ко Всевышнему. И как бы с этим нам все более-менее понятно, у нас возникает вопрос, а как это все связано с нами, учениками Иешуа Машеха? Ведь вся Тора – это образы для нас и написано в наставление нам, достигшим последних веков. С одной стороны, мы в пустыне, а с другой стороны, мы уже в обетованной земле. С одной стороны, мы еще младенцы в Хамашехе, как апостол Павел говорит в 1 Коринфян 3 глава с 1 стиха. «Не могу говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами в Машехе». А в чем выражается это младенчество? Павел говорит: «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» То есть духовный возраст, младенцы в Машехе. И не по человеческому ли обычаю поступаете. То есть пока мы реагируем, как все люди, на всякое раздражение, будучи, как писал Павел в послании Ефесянам, по природе чадами гнева, как и прочее, да, то действительно, за что нас наказывать? Мы только начинаем путь познания заповедей Всевышнего, и Всевышний это понимает. Более того, апостол Иоанн вообще говорит о том, что кроме младенцев у Всевышнего есть еще и отцы, которые познали безначального. Также есть юноши, которые уже победили лукавого. А есть еще отроки, которые познали отца. То есть сначала младенцы, потом отроки, которые отца начинают узнавать. А потом уже юноши, которые победили лукавого. Юноши – это те как раз, которые выходят на войну. А потом уже есть и отцы, которые познали безначального. Первое послание Иоанна, 2 глава с 12 стиха. Прочитаю об этом. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Ну, это как раз про младенцев. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». А это уже отцы, которые познали. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Это те, которые уже научились воевать и готовы идти завоевывать обетованную землю. Которые стали обителью для Всевышнего, который и обеспечивает победу человеку во всякой духовной войне. Иешуа сказал, когда дух приходит, бесы уходят. «Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово всесильного пребывает в вас, и вы победили лукавого». Ну вот характеристика воинов и характеристика мудрых отцов. И возникает вопрос, а когда начинает в нашей жизни действовать проклятие за наше непослушание? То есть мы как бы смотрим в Тору, мы видим, что завет благословения и проклятия, он уже заключается с народом, когда народ прошел практически весь путь в полноту возраста Машеха, 41 стоянку, 41 переход, а всего 42. И наш вопрос, а когда в нашей жизни, как учениках Иешуа Машеха, начинает действовать вот это проклятие за наше непослушание? «Им лёт Ишмаэл», как в Торе написано, если не послушаете. Понятно, что на младенцев и на отроков это не должно распространяться, потому что они только стали на путь познания Западе Всевышнего. И поэтому даже когда они согрешают, все это только потому, что они еще не познали этих заповедей. И, конечно, Всевышний не будет их наказывать, а наоборот, всячески будет помогать им, поддерживать, поднимать и учить, как отец сына. А вот юноши, которые уже победили в себе лукавого, в которых слово Всевышнего уже пребывает, и они сильны этим словом, и отцы, которые познали безначального, ну, конечно, да не будет так. Не дай нам всесильно этого. Но вот когда эти юноши и отцы по ожирению своего сердца, да не даст Всевышний, начнут поступать недостойно, то здесь апостол Павел уже предупреждает. 1 Коринфянам 11 глава, 28 стих и дальше. Написано. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Но мы привыкли думать, что речь идет здесь о хлебопреломлении. Когда мы собираемся вместе, делаем хлебопреломление, и это великое таинство. Но мы должны понимать, что это хлебопреломление – это только образ того духовного процесса, который должен происходить в нас. Поэтому, если раскрыть эти образы, хлеба и чаши, из которой мы пьем, то хлеб – это живая Тора, это слово Всевышнего, которое Всевышний послал в этот мир. А чаша, из которой мы пьем, это и есть суть этого слова Всевышнего, в котором живет сам Дух Всевышнего. Значит, хлеб – это слово, а чаша – это и есть слово, в котором пребывает Дух Всевышнего. Другими словами, когда мы приступаем к изучению Торы, к познанию живого слова всесильного, то есть начинаем вкушать этот хлеб. И вместе с этим вкушением мы начинаем пить вот содержание того духа, который в этом слове, наполняя себя познанием, то мы должны испытывать себя, в каком состоянии мы находимся. Это слово обличает нас, обвиняет нас Какая реакция наша, если слово нас обличает? Потому что дальше Павел говорит, у того, кто ест и пьет недостойно, будут большие проблемы. А по сути речь-то идет о еде и питье, вот той духовной пищи, которая течет из краеугольного камня, который есть о Машиах. То есть хлебопреломление – это образ вот этого духовного питья и духовной пищи, которые оцепили в пустыне, но не растворили своей верой и погибли. А что значит не растворили своей верой? Не приняли для себя как основание для жизни. Продолжали поступать так, как поступали. И Павел говорит, испытывайте себя, чтобы вам не пить и не есть из этого краеугольного камня, который здесь о Машиах, недостойно. 29 стих. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господина. Что значит не рассуждая о теле Господина? Тело Господина – это и есть жена о Машиах. А жена должна быть кость от кости, плоть от плоти своего мужа. Если ты пьешь и ешь эту духовную пищу, духовное питье, текущее из Амашеха, для того, чтобы стать плоть от плоти, кость от кости своего мужа, то тогда все, что тебе говорит Слово Всевышнего, ты должен впитывать себя и преображать себя в это Слово. А если ты и ешь, и пьешь, а сердце свое не обрезаешь, как поступал, так и поступаешь, то тогда это может для тебя закончиться печально. 30 стих Павел говорит, «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». То есть, вот когда мы едим и пьем, мы должны этим светом просвечивать свои души. И если есть что-то, что осуждает нас, знаете, как в свете славы Всевышнего, мы видим очень хорошо свои недостатки. И вот когда мы это видим, мы не должны проходить мимо. Не должны это игнорировать. Типа, ну, с этим я как-нибудь потом попозже разберусь. Если Всевышний тебе показывает, то это значит, что здесь и сейчас ты должен с этим разобраться. Иначе ты игнорируешь Слово Всевышнего. Так вот, смотрите, какая любовь Всевышнего к нам. Даже когда мы едим и пьем недостойно. 32 стих. «Будучи же судимы, наказываемся от привечного, чтобы не быть осужденными с миром». То есть Всевышний наказывает своих детей, когда они поступают недостойно. Даже тогда он заботится о том, чтобы они достигли будущего мира, чтобы им не быть осужденными с миром. Вот именно так и работает завет благословения и проклятия, который Всевышний заключает с народом в Моавитских степях в дополнение к завету от горы Синайска. И в заключение еще одна очень важная деталь этого завета, содержание которого в деталях раскрывает Моше в книге «Дворим» народу Израиля на входе их в обетованную землю. И это очень важно для нас. Смотрите. Тора нам говорит о том, что заключение этого завета началось в присутствии Моше в Моавитских степях. А вот окончательная печать на этот завет будет поставлена Йегоша бен Нуном, Иисусом Навином, уже в обетованной земле между гор Гризим и Иваль. Я сейчас прочитаю эти два текста священных писаний, а вы, слушая эти тексты, держите в себе вот эту мысль апостола Павла, что все это написано в наставление нам. И нам надо понять, а какое наставление из этих двух текстов мы должны получить для себя? Какой вывод? Чему это нас учит? Значит, первый текст, начало поставления вот этого завета, заметьте, это конец книги Дворим. Этот завет, он включает в себя весь завет от горы Синайской, потому что Моше в деталях раскрывает содержание всех заповедей, как их надо исполнять, которые Всевышний дал на горе Синай, включая 10 речений. А потом еще говорит о благословениях и проклятиях. И вот Моше обо всем этом, что он рассказал народу, что записано в книге Дворим, в конце книги Дворим, 26 глава, 16 стиха, говорит, «В день сей Превечный Всесильный Твой завещевает тебе исполнять постановления сии законы. Соблюдай и исполняй их от всего сердца твоего и от всей души твоей. Превечному сказал ты ныне, что Он будет твоим всесильным, и что ты будешь ходить путями Его и хранить постановления Его, и заповеди Его, и законы Его, и слушать голос Его». Смотрите, духовное состояние народа, который входит в обетованную землю. Народ сам сказал, что они будут хранить и исполнять все, что заповедовал Всевышний, еще и слушать голос Его. Это же к нам относится. «И Превечный обещал тебе ныне, что ты будешь собственным его народом». Собственный, сгула. Это народ, который сияет славой Всевышнего, который являет святость Всевышнего в этом мире. Как он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди его, и что он поставит тебя выше всех народов, которых он сотворил, чести, славе и великолепии, что ты будешь святым народом у Превечного Всесильного твоего, как он говорил. И дальше продолжение. «И заповедал Моше и старейшины сынов Израилевых народу, говоря, исполняйте заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан, в землю, которую Превечный Всесильный твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни, обмажь их известью, и напиши на камнях сих все слова Торы этой, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Превечный Всесильный твой дает тебе, землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Превечный Всесильный твой». То есть, смотрите, вот так начинается поставление вот этого завета в Моавитских степях в присутствии Моше. А в книге Егошуа бен Нуна в 8 главе мы читаем о том, как ставится печать на этот завет. И вот что важно для нас. Мы должны увидеть, что это один и тот же завет. Тот завет, который Моше вот сейчас поставляет с сынами Израиля в Моавитских степях. И об этом в книге Егошуа бен Нуна, 8 глава, с 30 стиха написано. «Тогда Егошуа устроил жертвенник Превечному Всесильному Израилеву на горе Эйваль, как заповедал Моше, раб Превечного сынам Израилевым, о чем написано в книге Торы Моше. Жертвенник из камней цельных, на которые не поднимали железо, и принесли на нем всесожжение Превечному и совершили жертву мирной. И написал Егошуа там на камнях список с Торы Моше». Заметьте, это все происходит в обетованной земле. Егошуа бен Нун – это прообраз Иешуа Машеха, который вводит народ Всевышнего в Царство Небесное. «Написал на камнях список с Торы Моше, которую он написал перед сынами Израилевыми. Весь Израиль, старейшины его и надзиратели его и судьи его, стали с той и другой стороны ковчега против священников и левитов, носящих ковчег Завета Привечного, как пришельцы, так и природные жители». Заметьте, нет разделения. Типа, уверовавшие из язычников, вам Тора не нужна. Вам Иисус уже за вас все сделал. Вот поверьте, что Он умер за вас, вы уже в Царстве Божьем. Отнюдь. На камнях записаны все заповеди и все благословения и проклятия. Когда мы дойдем до конца книги Дворим, мы там об этом прочитаем. Как пришельцы, так и природные жители. Одна половина у горы Гризим, другая половина у горы Иваль. Как прежде повелел Моше, раб Превечного, благословляет народ Израиля. И потом прочитал Егошуа все слова Торы, благословение и проклятие, как написано в Торе. Из всего, что Моше заповедал Егошуа, не было ни одного слова, которого Егошуа не прочитал бы перед всем собранием Израиля, и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них. Здесь очень много важного для нас, для научения. Но то, что Моше – это образ Амашеха, который ведет народ через пустыню, чтобы научить нас побеждать в войне, мы уже говорили об этом не один раз. И мы говорили о том, что этот путь включает 41 переход из 42. А вот последний, 42-й переход к реке Иордан и переход через сам Иордан, это уже делает Егошуа бен Нун. А Егошуа бен Нун, как мы говорили, это образ Иешуа Машеха, который вводит народ Всевышнего в обетованную землю. А вот сам переход через Иордан, как говорят мудрецы, это и есть суд Всевышнего. И апостол Павел, говоря об этом суде, сказал в Деяниях 13 главе 38-39 стих. «Итак, да будет известно вам, мужи братья, что ради него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться Торе Моше, оправдывается им всякий верующий». И я добавлю к сказанному апостолом Павлом для разъяснения. Им речь идет об Амашехе, живом слове Всевышнего, который живет человек через познание этого слова. Вот им, живущим человеке, и оправдывается всякий верующий. Но об этом у Ишаяху в 53 главе мы уже не один раз читали. А он ведь есть Тора Всевышнего. Царь Давид говорит, что Тора твоя есть истина. Об этом в 118 псалме. А сам Иешуа говорит о себе: «Я есть путь и истина», то есть Тора и жизнь. Да, и в 39 псалме мы читаем: «Вот иду исполнить волю твою, и Тора твоя в моем сердце». И апостол Павел в 10 главе 1 Коринфян говорит, что из него течет Тора Моше, как из последующего духовного камня, суть из Амашеха. Так вот, Евангелие Иоанна, 5 главе, сам Иешуа, говоря о том времени, когда мы предстанем перед нашим небесным Отцом, сказал о том, что обвинять нас будет на этом суде Моше. Вас это не удивляло? 5 глава Евангелия от Иоанна, 45 стих и дальше. «Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моше, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моше, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». Все, что написал Моше, это написано об Амашиахе. «Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам?» То есть, по сути, речь-то здесь идет о нашем переходе через Иордан, о котором сказал нам апостол Павел во втором послании к Коринфянам, что всем нам предстоит предстать на суд Амашеха. Когда? Вот именно в этот момент. Во втором Коринфян, 5 главе, в 10 стихе, это как раз то, с чего мы начали сегодня необычно, с итога. Разбор недельной главы Реа. Смотри. Так вот, апостол Павел нам говорит, 10 стих, 5 глава, 2 послание к Коринфянам. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Амашеха, чтобы каждому получить, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И это есть то самое важное для нас, чему Всевышний хочет научить нас сегодня через недельную главу Реа. Смотри». Аминь.